В принципе, он был пацифистом, не выносил драк, презирал людей, пускающих в ход кулаки, и больше всего на свете любил вежливые разговоры и мандолину. В идиллической республике гуманизма он был бы самым образцовым гражданином. Но, подобно многим другим, подобно Татьяне Брак, например, он попал в обстановку, совсем не соответствующую его безобидным вкусам. На него постоянно нападали, кто-то обижался, кто-то в пьяном виде пытался сводить с ним счеты, и мирный Сойкин был вынужден отвечать на удары ударами. А так как он обладал исключительной физической силой, то это всегда плохо кончалось. Изредка, впрочем, генерал, отчаявшийся в упорном нежелании людей разрешать все конфликты вежливыми разговорами и игрой на мандолине, генерал, доведенный до исступления этой зверской косностью, вдруг приходил в неукротимое бешенство. И тогда к нему боялись приблизиться даже очень храбрые люди. Каждый раз после этого он, придя домой, вздыхал, жалобно чмокал губами и играл самые минорные мотивы. Так случилось и на этот раз. Мы ждали генерала в его квартире. Квартира генерала находилась непосредственно над бюро похоронных процессий, чем генерал не переставал огорчаться. Квартиру же генерал ценил потому, что хозяин дома был несколько ненормальным человеком. Он заключил с одним из своих знакомых такое пари: в течение года он не будет требовать с квартирантов платы, и непременно найдется хоть один человек, который все-таки будет платить. Хозяин не ошибся. Таким человеком оказался генерал, который после этого почувствовал себя необыкновенно обязанным хозяину и считал, что он не вправе съезжать, тем более что кроме генерала не платил решительно никто, даже владелец бюро похоронных процессий, заработавший большие деньги на эпидемии испанской болезни. Сокрушенно покачивая головой и разводя руками, генерал сообщил нам, что попытка договориться с Сергеевым путем вежливого диалога потерпела самый ужасный крах. Ссадины на руках генерала свидетельствовали об этом с непререкаемой точностью. «В Румынию, однако, он не придет», — мрачно сказал генерал. «Да чего все-таки сволочь народ?» — сочувственно отозвался Вилла. «Приходит к нему поговорить, а он с кулаками. В морду такого человека совершенно ясно». Вместо Сергеева, надолго лишенного возможности назначать свидание, в ресторан «Румыния» отправились мы. Татьяна Брак уже сидела за столиком на диване. Бра с желтым абажуром освещала ее прекрасные волосы и верхнюю часть тела. Она была в платье с большим декольте. Кутилы с проборами, блистательно пересекающими легкие головы, несколько раз подходили к столику Татьяны Брак, но, увидя нахмуренное лицо генерала, конфузились, пятились задом, цепляясь за стулья, и уходили. Татьяну Брак корчило от злобы и ожидания, но стыд сковывал ее движение. — Посмотрите, — сказал Вилла, — вот, любовь играет человеком. — Что ты путаешь? — меланхолически спросил генерал. — Судьба играет человеком, а не любовь. А еще учителем был. Вот и видно, что ты недобросовестно относился к своим обязанностям. Ты что преподавал? — Географию, — сказал Вилла. — И историю в младших классах. — Ты напрасно говоришь, генерал, что я недобросовестно относился. Ну, конечно, если ты играешь на мандолине, то ты должен знать, горел, шумел пожар московский. А спроси я тебя, где Антильские острова, так ты скажешь, в Костромской губернии. «Антильские, не Антильские, один черт», — сказал генерал. Ну, конечно, при таком пессимизме. И в эту минуту мы заметили, что за столик Татьяны Брак сел неизвестный человек в галифе. Вилла укоризненно посмотрел на генерала. Неизвестный человек что-то быстро говорил Татьяне,